А потом наступит время, и я с ним смогу разговаривать. Понимаете? Кто долго имел с ним дело, он будет начинать с ним разговаривать. И вот только тогда ты полюбишь его. Вот. И тогда ты не нуждаешься уже в каких-то других. Ну вот так вот, вкратце. Не-не-не, чем дальше, тем проще. Надо идти к упрощению. К упрощению. Самое важное, оно всегда с нами. Понимаете? Ну вот мы говорим, вот Господь нас там любит. Вот Он нас там любит. А как же нас выпустил в этот мир, не снабдив самым необходимым? Вот выпустил и наблюдает так из-за угла. Что мы там будем делать? Да, что мы там будем барахтаться, да, бросил вот так вот. Нет, мы снабжены. Мы же вот видим кошка, да, вот кто ее обучал, заболела, она сразу травку нашла. Даже ее там, сколько там их выкидывают за километр, она приходит. Откуда она знает? Кто ее ведет? Да, кошачий бог, наверное, ее ведет, да? Да. Просто, да, птичий бог, кошачий бог, он один бог, человечий тоже, у нас не отдельный бог, он ведет все существа. Вот. Ну что, мы, наверное, пойдем в тему, да? В тему. Тема будет такое: обыкновенное чудо. Обыкновенное чудо. Название произошло из этого. Фильм такой был, помните? Такой хороший советский фильм по заказу телевидения и радиовещания. Запомнил там даже по заказу. Ленфильм, по-моему. Или не помню. Какой-то старинный фильм. Вот. Просто проходил мимо телевизора, увидел один отрывок, он меня называется «Обыкновенное чудо». Обыкновенное чудо. Я подумал, если есть обыкновенное чудо, значит, есть и необыкновенное чудо. И какое чудо, интересно, вот круче, обыкновенное или необыкновенное? Как вы думаете?
Необыкновенное.
Необыкновенное, да? Обыкновенное чудо лучше. Я сразу говорю, ответ, правильный ответ, да? Как это. А сейчас объясню почему. Потому что что такое необыкновенное чудо? Необыкновенное чудо, которое оно от Бога. А обыкновенное чудо, оно от человека. Необыкновенное чудо — это когда Господь помогает человеку в такой критической ситуации, где там сам человек справиться не может. Обыкновенное чудо, где даже человек Богу может помогать. Как вот это не как кощунственно звучит, потому что Богу иногда что-то надо от человека. Он иногда просит человека, и мы в священных писаниях это сплошь и рядом видим. Он приходит к человеку, он говорит: мне надо, чтобы ты вот это сделал. Но если ты не сделаешь, я, конечно, найду другого. Вот. И вот в этом фильме показано, что вот этот Янковский, волшебник, да, он, ну, я надеюсь, кто-то как-то видел, он сочинил такую сказку, решил их там влюбить, но когда они должны поцеловаться, он должен превратиться в медведя, вот так вот. Жена его там немножко подпиливала, что ты такой триллер сочиняешь, он говорит: ну, я ж волшебник. Вот. Потом они это узнают, вот это, и вот они влюбились. Вот все было хорошо. Жизнь была своим чередом, и вот они увидели друг друга, влюбились, чудо, все поменялось. Принцесса поменялась, этот вот Абдулов, который медведь, поменялся. Все вокруг этого закрутилось, чудо. И не знать, что с ним делать. Вот реально не знать, что с ним делать. Это чудо, оно как антисоциально получается. Это принцесса убежала, сказала: первый, кто за мной погонится, пристрелю. И папу тоже, всех пристрелю, да? Вот так вот. И вот волшебник думал, как бы это организовать, эту любовь, чтобы они поцеловались, что же ему будет, да? Вот. Но они так и не поцеловались. так и не поцеловались. И он сказал ему: как ты посмел не поцеловать девушку? Помните, да? Как ты посмел? Понимаете? Ну вот он творец, он говорит: как ты посмел? Все остальные бы сказали: не-не-не, это не надо, потому что сразу проблемы начнутся. А он говорит: как ты посмел? Он говорит: ну вообще что это такое? Он говорит: как ты посмел не посылать девушку? Он говорит: ну как? Он говорит: что ты сделал? Он говорит, то есть он, я дал любовь. Он как Бог, я дал любовь. Из-за любви безоружные и нищие свергают власть. Там, из любви к истине там ученые, они поднимаются в небеса, падают в ад, в эту преисподнюю, из-за любви к науке там и так далее. А что сделал ты? Он говорит: а я вот отказался от нее. Он говорит: пфу, на тебя. Он говорит: ты мне не интересен. Вот это то, что мы вот сейчас говорили, битых 20 минут, почему у человека есть талант, почему нет таланта. Господь предлагает, и он предлагает какое-то сумасшествие. Окружающие сразу говорят: нет. Если ты не соглашаешься с Господом изнутри, вот так вот, не рискуешь. Господь говорит: ты мне не интересен, я тебе больше не буду помогать. Вот так теряется связь с Господом. Ты мне не интересен. Ну и потом там по фильму было много всяких ужасов. Принцесса страдает, чахнет, этого не допускают. Сразу такая рутина. Вот так все было живо. И вот они уже умирают. И принцесса там умирает, и этот там, этот Абдулов умирает. И он прорывается, хотя ему там этот волшебник, там столько препятствий, он прорывается и говорит: так, пошли все вон, я с ней сейчас буду разговаривать. Вот, и там этот волшебник стоит, он говорит: и ты тоже, а то пристрелю. И он ее целует, и происходит чудо, которое выше божественного, не так, как запланировано. Чудо от человека. Когда он все отодвигает, вот это непреодолимое желание возникает у него. Чудо от человека. Но чтобы произошло чудо от человека, оказывается, он должен пострадать. Понимаете? Когда происходит чудо от Бога, человек только страдает: ой, больно, Господи, помоги, хлоп, все нормально. Но если человек... Вообще настоящее страдание, когда человек предает любовь. Потому что предает любовь, это вообще тема предыдущей лекции, я не собирался ее касаться, ну так косвенно, потому что это все равно, что... Проявить талант — это родить Бога. И аборт наказуем, мы знаем кармически, а это я Бога абортировал, понимаете? То есть, с одной стороны, можно сказать, как по тому фильму, Господь говорит: ты мне не интересен, а с другой стороны, можно сказать, что человек сам, это инициатива человеческая. Мы его говорим: нет. В угоду кому-то, понимаете, в угоду каким-то человекам, каким-то родственникам, причем это самые близкие друзья, это не просто, это не какие-то враги, это какие-то, которые вот мне добра желают и потом будут желать добра, но они этого просто не понимают. И вот в угоду им я абортирую Господа таким образом, и потом начинается настоящее страдание. Ну, эти страдания, и вот как я переживу эти страдания, они меня подвигнут на полное ничтожество или сделают из меня героя, который: вот это вот мне надо, а больше мне ничего не надо, вот это остальное вот, ну, не так интересно. Ну вот примерно чем же это можно, вот это везде написано: однажды наступает момент, когда тебе что-то будет очень-очень, а остальное... Да и все прочее, это к филиппийцам. Но тут говорится о любви к Богу. Но любовь, понимаете, любовь — это симптоматика присутствия Бога. Вот любовь к Богу, ну где мне Бога взять? Я уже вот начал говорить, что если долго с Ним общаться, Он появится. Он появится, все видно будет. Но сначала мы видим Его неуловимо, мы видим Его по следам. Мы видим по следам. Это знаете, как вот ученые, знаете, как микромир изучает? Вот там эти мезоны, пионы, протоны, нейтроны, пузырьковая камера такая. Кто-то смотрит, там в телевизоре раньше было, сейчас одна политика, а раньше была вот очевидно невероятная. Там раз такой след. А вот самого элемента не видно. Вот этого микроэлемента, вот этого микрочастицы не видно. Вот так Господь, Он пришел Господь, что появляется? Атмосфера, мы Его не видим. Но появляется атмосфера. У меня меняется какое-то состояние. Оно меняется состояние. Почему? Как вот он пришел? Вот я в баню зашел, я вспотел. Да? Что? Верующий, неверующий, я вспотел. Потому что атмосфера такая. Иногда заходишь в атмосферу, вот, где люди думают о чем-то таком, ты начинаешь тоже так думать. Они тебя прошивают. Вот ты даже не, ты начинаешь думать в том направлении. Поэтому место имеет значение. И ты попадаешь в такие места, тебе хуже, ты понимаешь, что ты заблудился, это, Господи, помоги, появляется чудо, Господь приходит, и ты смотришь, ты для этого ничего не делал, по причинно-следственной связи это не должно быть, против законов физики, против законов биологии. Я выздоровел, у меня онкология прошла, она не должна так быстро проходить, за 5 минут она прошла. Вот. Меня так начальник не должен был прощать, а он простил. Там. Ну, это вот такие чудеса, которые не должны быть. Это вмешательство Господа. А обыкновенное чудо, это когда ты носитель чуда. Для тебя оно обыкновенно, ты ему не удивляешься. Понимаете, ты ему не удивляешься. Но смотрите, между обыкновенным и необыкновенным чудом существует, и тогда вот я талант, и тогда я какую-то ценность имею, и тогда я надежный человек, я не завишу ни от каких ветров, потому что Господь находится внутри меня. Я не ищу, где атмосфера, где Богом более там насыщена. Нет, Бог внутри меня. Я сам становлюсь этой атмосферой. Но каким образом это происходит? Ну вот какой пример взять? Вот, например, есть такое дамасская сталь. Слышали, что это такое? Дамасская сталь это разновидность булата. Булатная сталь. Вот она одновременно и очень прочная, она и может быть еще и гибкая, упругая такая, да? И вот ее рубишь там другие мечи, и она не тупится. Почему? Если взять ее на анализ, на химический, там те же самые элементы. А дело в том, что ее очень долго обрабатывали. Я не знаю, правда или нет, но вот в Японии. Япония, она странная страна. Она там или какой-то глубокий феодализм, в хорошем смысле слова, что там какие-то ремесла, там нож могут точить полгода, один нож. Но потом этот нож вот так вот просто ставится, волосинка падает, и он вот так вот. Просто до волшебства какого-то, понимаете? И вот дамасская сталь, это ее раскаляют, мнут. И вот ее так куют, перековывают, потом охлаждают медленно, потом еще. И там таким образом между вот кристаллическая решетка, и там какие-то связи, а там образуются какие-то дополнительные связи. Этот вот меч потом можно опоясаться как ремнем вот такой вот, и потом он раз. И вот если берут старые мечи, которые там, я не знаю, 18-го какого-то века, то они могут, оказывается, рубить. И вот секрет дамасской стали утерян. Вот при наших всех технологиях берут эти древние, и те мечи рубят вот эти мечи. Я бы в это не поверил, потому что я с этим сталкивался. Например, вот я работал на железной дороге, и рельсы, которые строили еще пленные немцы здесь вот, когда их снимают, там кузнецы в очередь встают, говорят, отдайте нам этот металл, потому что такого металла больше нету, его не выпускают. Это еще при Советском Союзе было, не выпускали, а сейчас тем более не выпускают. тот металл не так снашивается. Они берут и из этого металла куют зубила, там какие-то серпы, и больше такого металла нет. Вот он на втором Запорожье, там тракционные путя Р-43, рельсы такие, они такие маленькие, их уже, ну они, их меняют. Вот кузнецы все просто тащили. Вот. Когда кто-то пытался это на металлолом, он говорит, побойся Бога, ты что, на металлолом вот такой металл, такого металла больше нету и вряд ли будет. То есть у нас немножко, нам кажется, что прогресс идет, но кое в чем, а именно в каком-то волшебном качестве. Потому что сейчас, это знаете, у нас эпоха, эра скороварок, эра микроволновок. Да, мы не хотим ничего долго делать. Вот. Это уже, я не знаю, это уже такая легенда, что в печке борщ томился всю ночь, да. Все об этом знают, но кому это интересно, да? Раз, специи накидал, что-то не кипел, ничего. Вот, чтобы у меня появилось, чтобы я сам стал источником чуда, мне надо долго перековываться. Это долго делать, мы этого не хотим. Но не, а как же так? Как же мы это не хотим? А как же раньше вот хотели? Ну просто сейчас появилось очень много лже-гуру, которые... Да, которые давай быстрее, за небольшую плату, мы сейчас вам это... А всем же интересно, да? Это же как конкурентно. А когда приходят... Мы такие ленивые стали, ленивые, нас воспитали ленивыми. Вот. Или, например, вот я про свое чудо расскажу, которое для меня было чудо от Бога, а потом оно стало моим собственным чудом, и я не то, что в Боге не нуждаюсь, но я этим владею. Но я когда-то прочитал книжку о Весолому Подводному, я тут вот целую лекцию делал, помните, по числам, если кто-то помнит, вот эти, с этими плакатами. И я полгода... Изучал числа, изучал. Через полгода я смотрел на человека и видел числа. Вот у меня такое возникало. Я их записывал, а поскольку я знал, что они обозначают, я ему сразу выкладывал, что у него вчера было, что завтра, что сегодня, какая судьба, вот такая, ну так, такой как странный вид гадания такой. Это не астрология, ничего. И потом оно то исчезало, то вот это. Сначала оно меня мучило. Я перестал видеть нормально людей, я смотрел, то есть это сумасшествие буквально. Потом это все... угасло, а теперь я могу просто это включать и выключать когда угодно. Но до этого я мял свои мозги, буквально вот это, ну, по-сумасшедшему мял, и вот это возникло. И это может каждый. В каком направлении ты... Но мне это было почему-то очень интересно, пока я вот не насытил свою вот эту потребность. Потом я в них разочаровался, мне стало неинтересно, потому что я понял, что можно, да Богу попросил, да и перескочил на другое число, да и все дела. Но это от меня никуда не делось, понимаете? Это мое чудо. Мое чудо. Мы считаем чудом, например, вот один человек, который с детства, он мог там шестизначные множить, ну не с детства, а когда вот. Он просто видел каждое число как какой-то цвет. Ему говорили это умножить на это умножить, эти цвета перемешивались, возникала какая-то гамма, он их переводил в числа и говорил ответ. И самое интересное, он думал, что это все умеют. Все умеют. И вот у нас, и у каждого есть какой-то талант от Бога. Ну, развитый, недоразвитый, ну, сколько ты его это закаливал, называется. Сколько ты терпеливо закаливал. Потому что, знаете, талант можно спалить. Спалить, его можно продать. И если, выражаясь христианской терминологией, его можно, ну как, продать дьяволу, да, да. То есть, знаете, как его продать? Просто начать продавать. Просто делать из этого бизнес. Все. Вы что-то будете... Вот как только вы начинаете его продавать за деньги, как только делаете из этого хлеб насущный, сразу, он сразу останавливается на этом уровне, вот. Ну а потом может чахнуть. И когда люди сравнивают, я просто знаю, продавали, вот целители такие есть. Они говорят, о, и только они пошли. Пока он дома принимал, что дают там. Ему что-то там приносят, там бабушки, там или это, или деньги приносят. То есть он не указывал, иногда возвращал деньги. Вот. А как только твердая такса, все, ну как под официальную медицину, все ушло у него. И заболел, кстати. И заболел. Поэтому Талант – это то, что вот эта непреодолимая страсть. И оно, или как знаете, один мой знакомый, он собирал вот это разные ансамбли. Там ДП «Полынрок» и все, он знал, как кого зовут, кто когда женился, кто когда развелся, кто где выступал, и вот это все. И потом, и у него такая огромная коллекция, то есть знаток, профессионал. Но потом он начал это, когда была эра вот этих пленок продавали, да, вот эти кассеты. Потом он начал торговать кассетами, я его встречаю и говорю, ну как вот. И смотрю, он такой потухший. Я говорю, а что тебе неинтересно? Он говорит, ты знаешь, когда это стало работой, оно стало неинтересно. Талант не должен быть работой. Не должен быть работой. Итак, чудо. Чудо – это то, что не зависит от окружающей обстановки. И оно как в пику этой обстановки, как противоречит даже. И оно может свалиться неизвестно откуда. Это чудо необыкновенное. И обыкновенное оно может свалиться. Ты приходишь и делаешь его. У тебя есть какая-то, ты когда-то превращаешься в какую-то функцию. Что при этом самое главное? Симптоматика чуда. Это симптоматика присутствия Господа. Как я могу определить, Господь рядом или нет? Могу? Могу. Отсутствует страх. Страх бежит от лица Господа. Какой самый большой страх вообще? Большой страх, самый большой страх – это «а что люди скажут?» А что люди скажут по этому поводу? Это самый большой страх. Это чувство собственной значимости. Это если я завишу от мнения людей. Это самый большой страх. Люди, которым удается преодолеть, они становятся просто святыми. Если взять, например, вот есть такой Шрила Бхактивинода Такур. Вся вот эта ведическая литература, которую я изучаю, знаю, она базируется на этом человеке. Этот человек, у него там куча детей, он семьянин. Он был при колонизации этих англичан, когда Индия была. Он был мировым судьей. И он был независимый. Во-первых, независимый. Все считали его святым. За ним водились чудеса. Там немерено было чудес. И крупные в том числе. Его боялись. Потому что таких людей побаиваются. Потому что люди Божьи. Ты его тронешь, на тебя такое обрушится. И англичане, и местные священники. А простолюдины его просто уважали. И социальные власти, которые в социальные власти обычно идут, уже в те времена шли такие люди, не сказать, что бессовестные, давайте скажем бессовестные, да? Потому что уже тогда, уже считается Кали-Юга, там уже нормальных у властей не было. У властей уже были демоны одни, демонического склада люди. И он их обличал и тех, а с него, как с гуся вода, ничего не было. И он сочиняет вот такие баджаны. Баджаны – это молитвы. Молитва – это когда он молится Господу, иногда что-то записывал. Иногда он это записывал на санскрите, сейчас это сохранено. И вот самые последние его молитвы, знаете, какие? Он себя вообще ни во что не ставит. Этот человек святой, он пишет: «Господи, когда же уже я с любовью буду называть Твое имя?» То есть у меня нет любви к Твоему имени. Признается, да? Он говорит: «Господи, я до сих пор этот человек уже, который там построил храмы, там каких-то духов повыгонял, основал там, все сейчас практически на нем. Я до сих пор с вожделением смотрю на чужих жен», пишет святой человек, понимаете? Ему все равно. У него нет структуры, чтобы его там почитали кто-то. Он просто честный человек. Просто честный человек. И ему все равно, понимаете? Все уже последующие, которые организовались, там уже назначили, у него там чисто преданного святого такие качества проявляются, они уже по определению должны быть такими. Но смотришь, они никогда не попадают на алтарь или куда-то в ранг святых никогда. Они при жизни им там поют всякие дифирамбы, а настоящих, я сейчас прочитаю. Есть такое, такое произведение, называется Шива Пурана, по-моему, называется она. Там Господь Шива, да, Шива Пурана, он говорит о браманах. Браманы — это священники. Вот, браманов Кали-Юга. Так. Называю текст, называю адрес. Это, во-первых, Махабхарата, во-вторых, там дальше Вишьявара Самхита, раздел «Владыки знания», глава 1, «Сомнения мудрецов». А пишет, это в интернете можно найти, Шрипада, Сада, Шива Ачарья, Ананда. А, вот у меня она перед глазами, я тут записываю. Ну ладно, я уже записал. Ананда Надхи Каула Ватхута. Аватхута. 15-й текст. Вот адрес назвал, то есть, ну, как это, соблюдение приличий. То есть, как на суде, понимаете, как на суде. Вы знаете, кто может судить? А когда, знаете, что такое суд, а что такое оскорбление? Одно и то же, одна и та же фраза, одному можно это сказать, а другому нельзя сказать. Вот отец сыну может сказать что-то такое, да? А ты вот такой. И сын, потому что тот воспитывает, и, наверное, тому как-то виднее. А вот если двое равных, и кто-то кому-то скажет, и он у него ни в друзьях, ничего, да, тут может до кулаков дойти, да? Или судья, вот судья, ну, вот, ну мировой судья, например, какой-то там, опираясь на закон, он может сказать человеку, ты такой-то, ты сякой-то. Вот сейчас очень много там дезертиров судят, да? Ну, считают, что они дезертиры, не дезертиры. В общем, неблагодарна эта профессия судить. Но почему? Потому что не судите, да не судимы будете, а суд все-таки существует. Потому что у кого-то есть санкции судить, у кого-то нет санкции судить. Так вот, написано, в Библии написано, что духовный может судить. А что значит духовный? Духовный человек – это который поднялся в какой-то области вот этого причинно-следственного знания механического, он поднялся над ним. То есть у него в этой области чудеса. Понимаете? И он может судить, а судить – это значит, может и осудить, и проклясть, и простить. И это тут же будет воплощено. Кусочек Бога в нем есть, это называется обыкновенное чудо. Написано, духовный может судить. Библия, которая говорит, не судите, да не судимы будете, она же говорит, что духовный может судить. И вот в чем я могу судить? Ну вот если я композитор, я сам, то есть у меня есть плоды, у меня есть что-то, что ни у кого нет, я могу судить музыку? Да, могу судить, что это попса, а это действительно что-то такое. Вот. А если ты не можешь, у тебя нет плодов, ты просто вот критик, ты не можешь судить музыку, да? В чем ты специалист? И поэтому вот Господь Шива, он в чем специалист? Он чисто преданный Господу. То есть преданий Господу его считается просто нету. То есть, ну, эталон, образец. И вот он говорит. Он говорит о сегодняшнем времени. О ком он говорит? О священниках. Причинение вреда другим в Кали-Юге стало их целью. Это говорится о священниках. Причинение вреда другим стало их целью. Это осознанно или неосознанно? Браманы, объятые алчностью, торгуют ведами ради средств к жизни, рассматривая общение как средство добывания денег, они введены в заблуждение своей гордыней. 16-й текст. Они пренебрегают обязанности своей варны. Почти все они стали обманщиками других и лишились понимания вед. 17-й текст. Безжалостные и жестокие, они кичатся своим малым знанием, отказались от большинства своих обязанностей. Бессердечие стало их второй природой, а их идеи и помыслы низменны. Вот он говорит о браманах. А дальше он говорит о кшатриях. О кшатриях, то есть о правителях, о начальниках. И там не менее так. Потом он говорит о... ну и про всех, про всех. И про шудр, про самых, про последних рабочих тоже говорит. Они тоже как бы не сильно красивые. Кстати, про шудров говорят, они шудры, все хотят быть браманами. Браманами и всех учить. Что я хочу сказать? Да, это так. Да, это так, что много народа испорчено, но это не значит, что... Но в церкви говорится, что много народа испорчено, но вот которые принадлежат к церкви, особенно к элите, не испорчены. Вот что я хочу сказать. Они тоже испорчены. За ними не надо идти. За ними не надо идти. Потому что нормальный священник, его функция указать тебе на твое собственное сердце и сказать, следуй ему. И все. Но тогда как бы бизнес не состоится. Вот и все. И почему развелось столько священников? А потому что есть такой заказ. Заказ. Это наш заказ. Мы разваленные. Мы... покупаемся на легкое. Мы не хотим, чтобы нас закаливали, как дамасской сталь. Мы не хотим. И потом мы ходим за вот этими людьми, которые вот мы называем обыкновенное чудо. Вот, то есть он сам чудо, этот человек чудо. Этот хороший костоправ, этот хороший телевизионщик, этот хороший, понимаете, этот хороший, эту картину может нарисовать. Он нарисовал картину, люди смотрят, выздоравливают. Это не обязательно икона может быть. Все, что от Бога, но так и действует. Но ты сам должен, ты свои проблемы не решишь, если будешь просто в плотном кольце окружения вот этих людей, свои проблемы ты не решишь. Твои проблемы кончатся тогда, когда ты сам станешь чудом. Ты кончишь побираться. Ты сначала будешь побираться по вот это, по причинно-следственному базару, и тебе расскажут, как это добыть, как это добыть, как это добыть. Оно тебе ничего не понравится, потому что причинно-следственная связь никогда тебе не укажет. Она тебе будет по кругу, просто у тебя ресурс будет выматывать и все. Тебе надо что-то новое, как в Высоцке. Выезжайте своей колеей, и внутри тебе покажут что-то новое, и ты должен ее выращивать. И вот в Библии тоже написано, про то, чтобы мы не осуждали этих священников, этих фарисеев, да? Что Господь говорит? Он говорит, а вы сами как... Потому что ну, нет спроса, нет и предложения. Почему лжегуру появились? А говорит Господь, а что это я читаю? Иеремия, глава 5, 29, нет, 29, 30, 31. Говорит Господь. Изумительное и ужасное совершается на всей земле. Пророки пророчествуют ложь, а священники господствуют при посредстве них. И народ любит это. Народ любит это, что их обманывают. Народ любит, что их обманывают. Чего же, ну... Народ любит, мы хотим быть обманутые. Вот Господь изнутри говорит, вот давай потихонечку, потихонечку, потихонечку. Если мы будем следовать Господу, чудо мелкомасштабное покидать нас просто не будет. Мы будем счастливы. Мы без страха будем потихонечку, потихонечку. И вы знаете, мы всегда будем квалифицированы. Все, что нам... И мы будем пребывать в чуде. Мы будем пребывать в своем чуде. Я что-то научился. Да? Вот и, вы знаете, иногда я по жизни занимался очень много, ну, множеством всякой деятельности. Да? И то, чем я занимался долго, у меня, ну, я становился специалистом. И начинали проскакивать чудеса. Я просто приходил, например, там на путя и показывал пальцем, говорю, вот здесь неисправность. А все думали, а там неисправности должно быть, ну, ну, 30-32 позиции там или там, а я, ну, не вскрывая, не разбалчивая, не смотря там, где втулка какая-то закоротила, говорю, наверное, вот здесь вот. Так и ситхи появлялись. Почему? Потому что я просто долго был на этом месте. Потому что меня ковало, ковало, и пропитался этими рельсами, шпалами, и у меня появлялась уже и интуиция. И это уже мое. Уже мое. И сейчас, когда... А потом я бросил эту работу, и когда прихожу туда, и я вспоминаю себя того, и мне казалось, и я смотрю на себя как на волшебника, я сейчас так не могу, потому что я навсегда бросил это, мне ну не надо. Я просто увлечен другим. Увлечен – это как бы такое слово... Ключевое слово. Мы должны быть увлечены. Увлечен. Вот есть люди, которые все правильно делают. Все делают правильно, все правильно, правильно. И они вот буксуют на месте, буксуют и никуда не двигаются. А есть люди, которые ошибаются, падают, встают, они плюхи получают, коленки, ссадины, все такое. Их там позорят и все, но они двигаются, двигаются. Это увлеченные люди. И то, что они падают и увлекаются, это их, как дамасскую сталь, обрабатывает. Мы убегаем от этого, думая, что те находятся в грехе. Тебя увлекает, и ты не просто, ни одна царапина не зря. Она что-то в тебе прибавляет или добавляет. Мы боимся вот так вот жить. Боимся жить. И в первую очередь мы боимся позора от людей. От людей. И вот это вот, это зов. Это зов. Вот Господь, Он изображается, Господь в сердце изображается, Он с булавой, а изображается там, четыре руки рисуется, кто скажет, какое-то чудовище. Четыре руки, раковина, цветок. Вот. И такая, знаете, как циркулярная пила такая вот. Называется сударшина чакра. Он иногда ее раз вот так вот спускает, она идет, а там голову режет. Оружие, дубинка, оружие. Раковина, это он дует и так, вперед, проснись. И всего лишь один цветочек. Ну вот понюхай, занюхай, чтобы, ну, приятного одно, а все остальное, понимаете, чудо – это десерт большого торта. А вы знаете, если есть один десерт, с человеком что-то, что будет? Да? Десерт, десерт, если одни розочки вот это есть, у него из физиологии испортится просто. Торт нужен. Торт нужен. И Господь ну, на разных там картинках, в разных позах изображается. И 10 рук у него, и много рук. И всего одна опять это, один вот этот лотос, а все остальное для прибавки оружия, понимаете? Все остальное он тебе будет кромсать. А цветочек всего один. Вот это десерт. Но если ты будешь идти вот за той раковиной, за голосом, оно будет не больно. Не больно. А вот если ты пойдешь не за раковиной, а за своей завистью, вот тогда тебе будет больно. А зачем будет больно? А чтобы ты там не выдержал и скорее вернулся на свой путь. На свой путь. Итак, есть две крайности. Возьмем две крайности. Есть на санскрите это называется смарта брахманы, а другая крайность сахаджия. То есть одни вот, ой, до Бога не добраться, не допрыгнуть, я прах и пепел, сиди там смирно, и вот милостью там самых старших, может быть, не Бога, не, милостью старших, потому что они нам Богу могут дать, мы сами не можем получить. Это смарта брахманы, который вот такой бизнес. Есть вторая сторона, которая, о, Господь у меня в сердце. И вообще это Господь, как, знаете, как золотая рыбка. Вот я ее поймал, и она мне вот, что хочешь, или там вот та щука, да, вот щука поймала, и емеля там, или что там еще. Вообще волшебная палочка, с ней даже разговаривать не надо. Волшебная палочка удобнее всего. С рыбкой она еще может тебе сказать, а волшебная она такая молчаливая, махнул и все. Ох, ну, или там Сивка-Бурка, вот таких сказок полно. Но если мы посмотрим, а может, сказки неправильные? Может, они нас развращают, эти сказки? Но если мы посмотрим на эти сказки, кто владел этими волшебными палочками, этими сивками-бурками, этой щукой? Чистая душа, которая перед людьми как-то не особо вырисовывалась. Вот смотрите, я какой там. Какой-то Иванушка-дурачок. Он такой дурачок. Ему говорят, такой, ну да, конечно, такой, ну и что, вот такой я. Ну вот молодец. Вот Господь таких любит. Да, да. Вот как Бхактивинода, вот как Иванушка-дурачок, я рискну сравнить с Бхактивинодом такой. Понимаете? Что у него было самое-самое-самое? Он не кичился. Он не говорил, вот это мое. Господь говорит, все. Я твой. На тебе там щуку или там рыбку золотую, или там что-то такое. И тогда чудо вот у тебя. А вот это, когда тебя режут, кромсают и так далее, вот то, что мы не хотим проходить, как дамасская сталь, с нас выжимает вот это вот, что ты себя там представляешь. Ну ты реально будешь представлять, но человек, который, как этот же Бхактивинода Тхакура, он говорит, не-не-не, я не представляю себя. Или, например, вот эти все чудотворцы, вот пастор Пио, есть такой фильм про него, реальная историческая личность. Тоже очень-очень много чудес посовершал, и когда его спрашивали, он говорит, нет, я ничего не совершал, я просто был наблюдателем, что Господь рядом со мной делает. Понимаете? Вот. Потому что он прошел вот эти дела. Итак, есть книжники-фарисеи, это одна крайность, и люди кидаются туда, те, которые, решили авторитетно по служебной лестнице и так далее. Ну, чудес не будет. И они говорят, у них такая байка, какие чудеса, это вот раньше, а у нас сейчас нет. Есть другие, которые, это сахаджи, которые говорят, да, вот это все, вот это вот, то тогда у них чудеса будут, но их будет делать дьявол. Да, делать дьявол. Это называется, и тогда они такой там водицы нахлебаются. Один человек, мы с ним разговаривали на эту тему, он сравнил это, говорит, вот есть вино, есть разбавленное вино. Ну, такое какое-то, знаете, не священное сильное. Говорит, есть вино настоящее, если его... И вино, чем дольше оно там стоит, тем оно как бы лучше становится, да? Вот если его разбавить водичкой, оно просто теряет всю свою ценность. Вот. Разбавленное вино, оно теряет свою ценность. Ну, это, конечно, для... гурманов, я в этом не сильно понимаю, но это, если переложить на все остальное, как иллюстрацию. Так вот, это сахаджии, они пьют разбавленное вино. Они не прошли вот эту вот процедуру производства из себя дамасской стали. И у них Бог, знаете, такой, сивка-бурка, а если через 3 минуты Господь не ответил, это значит не Господь. Понимаете? У них Господь, знаете, такой, иначе на побегушках. Вот это тоже так нравится. Почему? Потому что, знаете, не те, эти просто не хотят, говорят, Господь мой, и должен отвечать, и им отвечает Господь, но не тот Господь, не тот Господь. Там такой водички напьешься, да? Что это, как это, Иванушка, что козленочком станешь. Вот, там опасная водичка. А те, понимаете, и те, они прячутся от жизни, они прячутся от своей совести, они закрывают вот этого реального Бога, они перестают с ним общаться. Вот. И я еще хочу где чудо? Где обыкновенное чудо, за которым не надо гнаться, которое всегда при нас находится? Вот здесь написано. Бхагавад-гита, глава 2, текст 29. Одни смотрят на душу, как на чудо. 2.29. Одни смотрят на душу, как на чудо. Другие говорят о ней, как о чуде. Вот чудо. Это чудо, которое... И вот там вся вторая вот эта глава, и мечом не разрубить, и ветром не иссушить, и водой не намочить, и ничего с ней не будет. То есть она бессмертная душа, бессмертная. И вот когда мы дойдем до понимания, что бессмертный, когда мы перестаем бояться всего, чудо из нас просто лезет. Лезет. Ну и мы находимся в полном счастье. Одни смотрят на чудо, на душу как на чудо, другие говорят о ней как о чуде. Третьи слышат, что она подобна чуду. А есть и такие, кто даже услышав о душе, не могут постичь ее. Ну, в первом издании написано, не могут понять ее. Не могут поверить. Очень трудно поверить в свое бессмертие. Как только ты поверишь в свое бессмертие и начнешь поступать так, как ты хочешь, не как ты хочешь быть в безопасности, а как ты хочешь, потому что вопрос безопасности уже снят. Когда есть вечность, вопрос безопасности снят. Вот тогда у тебя будет сплошное чудо.